Глава 16. Известие о том, что в роте связи Саша не заведен до уровня чмыря, в третьем взводе восприняли как нечто само собой разумеющееся. Правда, особой обиды на него никто не держал, но изменять к лучшему его положение никто не собирался, да и не принято было вмешиваться во внутренние дела чужого подразделения. Кроме того, вечером, по возвращении из рейда, произошли события, которые надолго отвлекли весь взвод от судьбы бывшего сослуживца. Шурик, окончательно доведенный тупостью Гены Белограя, сорвался и допустил две грубейшие ошибки. Во-первых, перед тем, как набить тому морду, должным образом не осмотрелся по сторонам. А во-вторых, от души припечатав Генулю личиком от задней десант 147-й БМПшки, рассек тому бровь. Как назло, в 10 метрах позади от разыгравшейся баталии стоял бэтер комбата, и все действо развернулось перед взором начальника штаба батальона, легендарного Цезаря капитана Ильина. Спасая будущего замком взвода, офицерам роты пришлось костьми лечь, доказывая, какой он умница сержант и какой урод и недоделанный дебил Белограй. В ход пошли все доводы, начиная от наградных и комсомола и заканчивая доводами типа «До дембеля в наряд по кухне и из туалета засранец не вылезет». Ценой неимоверных объединенных усилий сержант отделался полными штанами и 7 сутками гауптвахты, где, естественно, неплохо отдохнул, ежедневно лопая тушенку и балуясь сигаретами с фильтром, исправно поставляемыми из магазина верным другом. Кроме того, Шурику влепили строгий выговор с занесением в учетную карточку по комсомольской линии, а также заставили принести публичное покаяние перед незабвенным Геночкой, за что в тот же вечер Белограй вновь изрядно отхватил по шее. Ну и, конечно, сержанта на пару месяцев сняли с занимаемой должности командира отделения, и он в перерывах между выходами, скрипя сердце, исправно заступал простым дневальным в наряд по роте через день и в течение целого месяца. Как только страсти отбушевали, о Саше почти никто уже и не вспоминал. Похоже, всех устраивало сложившееся положение дел. И только одному человеку эта ситуация не давала покоя – Горе. Через пару недель после побоища он, разговаривая о чем-то с бдительно охранявшим свой пост у оружейной палатки Шуриком, оружейка 4-й мотострелковой находилась как раз напротив палаток роты связи, приметил тащившего, надрываясь из последних сил бак с ключевой водой, своего бывшего подопечного. Увидев Сашу, друзья в обе глотки заорали. «Зинченко, а ну бегом сюда!» Наслышанные о знаменитой парочке дедушки-связисты предпочли не вмешиваться и, благодушно покуривая, не вылезали из своей курилки. На подошедшего Сашу тут же навалился Шурик. «Ну, рядовой Зинченко, доложи бывшему командиру, как служба». «Плохо, товарищ сержант», — опустив глаза, пробурчал Саша. «А что так?» — лучась от сочувствия, чуть ли не прошептал Шурик. «Чего молчишь?» «Не знаю». «Зато я знаю!» — внезапно повысив голос до крика, Шурик завопил так, что все от неожиданности вздрогнули. «Я знаю! Урод! Мы к тебе, как к родному, а ты? Да кого ты заложил? Гору! Гору заложил!» «Вон, посмотри, твои деды-мудаки припухли, сидят, языки в жопы позасовывали. А почему, знаешь? Знаешь, даже эти козлы нас уважают. Я тоже». «Не пизди, понял? Так я тебе и поверил. Ну а ты, гора, чё припух? Что, тоже язык к сраке приклеился?» «Подожди, Шурик, не гони. Слушай, Саша, что за ерунда такая? Ты ж не конченый. Ну, отвечай». «А кто же он?» — раздраженно вмешался Шурик. «Чмо! Оно везде чмо! Стукачок! Давай, душара, схватил бачок и слинял отсюда!» «Стоять!» — не приказала, как будто отрубил гора. «А я тебе говорю, пошел нахер, да побыстрее!» — начал заводиться Шурик. «Да погоди ты, дай с человеком поговорить!» «Во, бля, нашел человека!» Шурик отвернулся и с чувством сплюнул на охраняемую палатку. «Ты что, Саша?» — подошел к нему поближе гора. «Тебя чему учили? Да они же все у вас там уроды. Смотреть не на кого». «Да я попытался. Ну, вырубили». «Ну и хрен с ним!» — никак не мог успокоиться Шурик. «Да, конечно, я ж не ты!» — чуть не всхлипывая, оправдывался Саша. «Это точно!» — немного все-таки поостыв, сменил гнев на сарказм Шурик. «Подожди!» — гора вновь повернулся к Саше. «Ну и кто они? Дерьмо какое-то! Ты в наряды ходишь?
Конечно.
Конечно. Возьми, зайди вечером с автоматом в палатку. Построй своих козлов по стойке мордой на пол и припугни малеха. Можешь воздух популять. Хорошо действует. Вообще уроет. В жопе у них не кругло. Гора, чё ты с ним базаришь? Чё ты доказать хочешь? Ну чмо, сам посмотри. Шурик явно терял остатки столь дефицитного для него терпения. Ладно, Саша, можешь идти, но учти, мне стыдно. Не за тебя, конечно, за себя. С тебя-то что взять, молодой, а я дожился. Мой напарник хуже гинули, да. Когда Саша уже отходил, Гора ему вдогонку крикнул. Слышь, чем так гнить, я бы застрелился. Или как Градов, всем бы вломил напоследок. «Да уж, конечно», — засмеялся Шурик, — «сравнил хрен с пальцем. Градов. Градов, мужик. А это? Чмо. Понял, Гора? Чмо. Чмо. Тфу, пакость какая. Эй, урод, мимо нашей оружейки не ходи, слышь? От тебя говном разит». Деды-связисты, услышав последнюю фразу, радостно заржали. Последний гипотетический бастион униженного и растоптанного Саши рухнул, словно детская пирамидка. И то, что он не настучит, они своим безошибочным интуитивным чутьем поняли еще неделю назад. А теперь смело можно было играть один на один. Деды-тыловики не собирались забывать о Сашином участии в большой боевой операции. Это унижало их в глазах остальных молодых в роте связи. Плохо действовало на их уязвленное самолюбие.